Глава 44. В начале октября Диккенс пригласил меня провести в Гэтсхилле несколько дней во время последнего визита Филдсов перед их возвращением в Бостон. Я уже довольно давно не получал приглашения остаться на ночь в доме Диккенса. Честно говоря, со времени мартовской премьеры «Черно-белого», когда неподражаемый выказал мне поддержку и одобрение, мы с ним виделись довольно редко и держались друг с другом крайне официально, особенно по сравнению с теплой доверительностью наших отношений в прошлом. Хотя мы продолжали подписывать наши письма словами «любящий вас», никакой любви с одной и другой стороны, похоже, уже не осталось. По дороге в Гэтсхилл я задумчиво смотрел в окно вагона, размышлял об истинных причинах приглашения и соображал, чтобы такое рассказать неподражаемому, чтобы он удивился. Мне нравилось удивлять Диккенса. Я мог бы поведать о своей экскурсии в город над городом, состоявшейся 4 месяца назад, 9 июня, когда они с Филдсом, Долби и Эйнтиджем бегали по трущобам под охраной своего полицейского. Но это было бы чересчур. Вдобавок, как бы я объяснил, почему таскался за ними по пятам первую половину вечера? Конечно, я премного удивил бы Диккенса, Филдсов и любых других приехавших на уикенд гостей рассказом об очаровательных гримасах, гуканье, лепете своей новорожденной дочке Мэриан и прочими дешевыми умильными историками, какие принято рассказывать о младенцах, но это определенно было бы чересчур. Чем меньше Чарльз Диккенс и его подпевалы да лизоблюды будут знать о моей частной жизни, тем лучше. Так чем же его развлечь? Я непременно сообщу всем, что работа над мужем и женой продвигается весьма успешно. Если мы с Диккенсом окажемся наедине, я расскажу о письмах, которые мисс Элизабет Хэрриет, Кэролайн, теперь пишет мне почти каждый месяц, об ее эмоциональном отчуждении от мужа и рукоприкладстве неотесанного водопроводчика. Письма Кэролайн служили благодатным материалом для моего романа. Мне оставалось только заменять малообразованного скота-водопроводчика на высокообразованного скота-оксфордца. А если вдуматься, между этими двумя категориями мужчин нет особой разницы. И случаи побоев, издевательств, запирания в погребе, описанные Кэролайн, мигом становились эпизодами из жизни моей высокородной, но неудачно вышедшей замуж героини. Что еще? Если мы проведем наедине достаточно долгое время и хотя бы отчасти восстановим прежнюю взаимную доверительность, я смогу поведать Чарльзу Диккенсу о ночном визите, нанесенном мне 9 июня молодым человеком, которого он вытащил из-под обломков на месте Стейплхёрстской катастрофы ровно 4 года назад, нашим мистером Эдмондом Диккенсоном. Диккенсон не только развалился в моем кресле за письменным столом и положил ноги в грязных ботинках на выдвинутый нижний ящик, наглый щенок еще успел подняться в мою спальню, отпереть там чулан и принести вниз 800 страниц с описанием моих сновидений о богах Черной земли, написанных убористым косым почерком второго Уилки. «Что означает это вторжение?» — резко осведомился я. Моя попытка взять властный тон, вероятно, несколько потеряла в убедительности от того, что даже в плаще я промок насквозь, точно бездомный кот под ливнем, и сейчас с меня ручьями стекала вода на пол и персидский ковер. Диккенсон рассмеялся и уступил мне кресло, но рукопись не отдал. Мы двое обошли стол с разных сторон, двигаясь осторожно, как затеявшие драку поножовщики в Нью-Кортской таверне. Я уселся в свое рабочее кресло и задвинул нижний ящик стола, а Диккенсон плюхнулся в гостевое кресло, не спросив позволения. Мокрый плащ подо мной противно похлюпывал при каждом моем движении.
«Вид у вас приплачевный, если мне будет позволено заметить», — сказал Диккенсон.
«Пусть вас это не беспокоит. Верните мне мою собственность».
Диккенсон взглянул на пачку страниц в своих руках и состроил гримасу удивления.
«Вашу собственность, мистер Коллинз. Вы отлично знаете, что ни ваши сновидения о черной земле, ни данные записи не принадлежат вам».
«Принадлежат. И я хочу получить свою собственность обратно». Я вынул из кармана пистолет Хэтчери, упер в столешницу основание тяжелой ложи или рукояти, или ручки, или как там эта штуковина называется, и обеими руками оттянул назад массивный курок до щелчка. Дуло было направлено прямо в грудь Эдмунда Диккенсона. Несносный юнец расхохотался. Я снова увидел, какие странные у него зубы. В Рождество 1865 года они были белыми и здоровыми. Интересно, они сгнили и раскрошились с тех пор или же сточены до таких вот острых пеньков?
«Это ваш почерк, мистер Коллинз».
Я заколебался. Друд встречался со вторым Уилки год назад, в эту самую ночь. Друдов приспешник, сидящий передо мной, наверняка знает об этом. «Отдайте рукопись», — сказал я. Теперь я держал палец на спусковом крючке.
«Вы намерены застрелить меня, коли я не отдам?»
«Да».
«А зачем вам убивать меня, мистер Коллинз?»
«Возможно, чтобы удостовериться, что вы не призрак, каким прикидываетесь», — тихо проговорил я. Меня одолевала страшная усталость. Казалось, прошло уже много недель, а не каких-то 12 часов с момента, когда я последовал за Диккенсом, везущим своих гостей обедать на Кулингское кладбище.
«О, я начну истекать кровью, если вы в меня выстрелите», —
сказал Диккенсон тем самым раздражающе счастливым тоном, что страшно бесил меня в Гэтсхилле давным-давно.
«И умру, если вы попадете удачно».
«Попаду», — заверил я.
«Но зачем вам это надо, сэр? Вы же знаете, что эти бумаги являются собственностью хозяина».
«Под хозяином вы подразумеваете Друда».
«А кого же еще? Вне всякого сомнения, я уйду отсюда с рукописью. Ваш пистолет, направленный мне в грудь с расстояния 3 шагов, не так страшен, как малейшее неудовольствие хозяина, находящегося на 1000-кратном расстоянии отсюда. Но раз уж вы сейчас имеете надо мной легкое преимущество, я готов удовлетворить ваше любопытство, прежде чем удалиться».
«Где Друд?» — осведомился я. Диккенсон лишь рассмеялся в ответ. Вероятно, именно при виде его зубов у меня возник следующий вопрос. «Вы ведь едите человечину по меньшей мере раз в месяц, мистер Диккенсон». Он разом перестал смеяться и улыбаться.
«С чего вы взяли, сэр?»
«Возможно, я знаю о вашем хозяине и его рабах больше, чем вы полагаете».
«Возможно»,
— согласился Диккенсон. Он опустил голову, нахмурился и смотрел на меня из-под лобья странным нервирующим взглядом.
«Но вам также следует знать», — добавил он, — «что у хозяина нет никаких рабов, только ученики и последователи, любящие его и добровольно служащие ему».
Теперь настал мой черед рассмеяться. «Вы разговариваете с человеком, в чьем мозгу обитает один из скоробеев вашего проклятого хозяина, Диккенсон. Я не могу представить худшей формы рабства».
«А наш с вами друг мистер Диккенс может», — сказал Диккенсон. «Вот почему он предпочел сотрудничать с хозяином ради достижения общей цели».
«Что за вздор вы несете?» — рявкнул я. — У Диккенса и Друда нет никаких общих целей. Молодой человек, прежде почти по-младенчески круглолицый и розовощекий, а теперь тощий как смерть, помотал головой.
— Вы были в Нью-Корте, Блюгейт-Филдс и окрестных кварталах нынче вечером, мистер Коллинз,
— тихо промолвил он. — Откуда он знает, что я там был? С легкой паникой подумал я. Может, они поймали и замучили бедного сумасшедшего Барриса?
Мистер Диккенс понимает, что этому общественному злу пора положить конец», — продолжал Диккенсон.
«Общественному злу?»
«Бедность, сэр», — не без горячности сказал Диккенсон. «Социальная несправедливость, малолетние сироты, вынужденные жить на улице, матери, ставшие продажными девками от безысходного отчаяния, больные дети и женщины, которые никогда не получат лечения, мужчины, которые никогда не найдут работу при общественном строе, где...»
«О, избавьте меня от этой коммунистической болтовни», — сказал я. Вода капала с моей бороды на стол, но пистолет, зажатый в моих руках, ни чуть-чуть не подрагивал. Диккенс почти всю жизнь был реформатором, но он не революционер.
«Вы ошибаетесь, сэр», — мягко произнес Диккенсон. «Он сотрудничает с хозяином именно ради революции, которую хозяин совершит сначала в Лондоне, а потом и во всем мире, где дети брошены умирать от голода. Мистер Диккенс поможет хозяину установить новый строй. Такой, где справедливость будет вершиться по отношению ко всем без изъятия, независимо от цвета кожи и уровня достатка».
Я снова рассмеялся, и снова от всей души. 4 годами ранее, осенью 1865 года, толпа черномазых ямайцев напала на здание суда в Морант-Бэй. По приказу английского губернатора острова Эдварда Эйра 439 повстанцев были расстреляны или повешены, а еще 600 подвергнуты жестокой порке. Иные из самых наших ретивых либералов выразили возмущение мерами, принятыми губернатором Эйром. Но в разговоре со мной Диккенс выразил предпочтение, чтобы возмездие и наказание были более суровыми.
«Я категорически против единения с черномазами, или туземцами, или неграми», — заявил он тогда, «и считаю, что решительно недопустимо общаться с готтентотами так, словно они ровня чисто одетым джентльменам из Кэмберуэлла».
Во время восстания сипаев в Индии, задолго до нашего с ним знакомства, Диккенс горячо поддержал британского генерала, который привязывал пленных мятежников к пушечным дулам и отправлял домой в виде кровавых ошметков. Гнев и презрение Диккенса в «Холодном доме» и дюжине других романов были направлены скорее на идиотов-миссионеров, больше озабоченных положением темнокожих людей за пределами нашей страны, нежели проблемами добропорядочных англичан, белых мужчин, женщин и детей здесь, на родине.
«Вы глупец», — сказал я той июньской ночью Эдмунду Диккенсону.
«И ваш хозяин глупец. Коли полагает, что Чарльз Диккенс готов вступить в заговор против белых людей ради благоденствия ласкаров, индусов, китайцев и египетских убийц». Диккенсон натянуто улыбнулся и встал.
«Я должен доставить эти записи хозяину до рассвета».
«Стойте!» Я поднял пистолет и нацелился в лицо молодому человеку. «Забирайте эти чертовы бумаги, только скажите, как мне изгнать скоробея из тела? Из головы?»
«Он сам уйдет, когда хозяин прикажет, или когда вы умрете», —
сказал Диккенсон, снова расплываясь в счастливой, плотоядной улыбке.
— «Не раньше».
— «Даже если я убью невинного человека?» — спросил я. Тощий юнец удивленно вскинул светлые брови.
— «Так значит, вы знаете об этом ритуальном исключении? Прекрасно, мистер Коллинз. Можете попробовать. За успех ручаться нельзя, но почему бы не попытать счастья? Ах да, и будьте уверены, юная барышня, впустившая меня в дом сегодня, завтра ничего не будет помнить о моем визите».
И без дальнейших слов он круто повернулся и вышел прочь. Насчет Кэрри Диккенсон оказался прав. Когда наутро я спросил девочку, что именно во внешности нашего вчерашнего посетителя встревожило ее,
Она недоуменно уставилась на меня и сказала, что не помнит никакого посетителя. Помнит лишь скверный сон про какого-то незнакомца, который стоял под дождем, барабаня в дверь кулаком и требуя впустить его.
«Да уж», — подумал я, когда поезд подъезжал к станции, где меня уже должен был ждать кто-нибудь из Гэтсхилл Плейс с каретой или коляской, запряженной пони. «Если я расскажу, чем закончилась та насыщенная событиями июньская ночь, неподражаемый наверняка удивится. С другой стороны, как будет ужасно, если он не удивится».
В воскресенье, на четвертый день приятного пребывания в Гэтсхилл Плейс, а мне даже сейчас трудно забыть или переоценить, насколько приятная атмосфера царила в доме Диккенса, когда там собирались веселые дружные компании. Я сидел в комнате Джеймса Филдса и разговаривал с ним о литературной жизни в Бостоне. Раздался стук в дверь, и один из старейших слуг Диккенса вошел с церемонной важностью, точно придворной королевы Виктории, щелкнул каблуками и вручил Филдсу записку, написанную тонким каллиграфическим почерком на свернутом в свиток тонком пергаменте. Филдс показал мне послание, а затем прочитал вслух. «Мистер Чарльз Диккенс свидетельствует нижайшее почтение достопочтенному Джеймсу Т. Филдсу, Бостон, Массачусетс, США, и будет счастлив принять достопочтенного Дж.Т.Ф. в маленькой библиотеке, как прежде, в любое удобное достопочтенному Дж.Т.Ф. время». Филдс хихикнул, потом смущенно кашлянул и сказал мне.
«Уверен, Чарльз имеет в виду, что приглашает в библиотеку нас обоих».
Я улыбнулся и кивнул, но немало не усомнился, что шутливое приглашение Диккенса мне не предназначалось. Мы с ним не перемолвились и парой слов наедине за 4 дня моего пребывания в Гэтсхилл Плейс, и я все яснее сознавал, что неподражаемый не собирается менять характер нашего общения, вежливые беседы на людях, отчужденное молчание наедине. Тем не менее, я последовал за Филдсом, когда американец поспешил в маленькую библиотеку внизу. Диккенс не сумел полностью скрыть свое недовольство при виде меня, хотя пасмурная тень набежала на его лицо лишь на долю секунды. Только старый друг, знакомый с ним много лет, мог заметить это мимолетное выражение неприятного сюрприза. И уже в следующий миг он улыбнулся и воскликнул.
«Дорогой Уилки, какая удача! Вы избавили меня от трудоемкой необходимости писать приглашение для вас. Каллиграфия мне всегда плохо давалась, и, боюсь, мне пришлось бы потратить еще полчаса на изготовление подобного документа. Входите же оба, прошу вас, присаживайтесь, присаживайтесь».
Сам Диккенс сидел боком на краю маленького стола рядом со стопкой исписанных страниц. Он выставил только 2 кресла, предназначенных для слушателей. На какой-то головокружительный момент я решил, что он собирается читать описание своих собственных снов о богах Черной Земли.
«Мы единственные ваши слушатели сегодня?» — радостным голосом спросил Джеймс Т. Филдс.
Эти двое находили великое наслаждение в общении друг с другом. Просто молодели на глазах, пускаясь в мальчишеские приключения. Но последние несколько дней я чувствовал в Диккенсе печаль. «Ничего удивительного», — подумал я в тот момент. «На следующей неделе Филдс с женой отбудут в Америку, и они с Диккенсом уже никогда больше не увидятся. Неподражаемый умрет задолго до следующего приезда Филдса в Англию».
«Вы двое, дорогие друзья, действительно вся моя аудитория на этом чтении», — подтвердил Диккенс.
Он отошел закрыть дверь библиотеки и, вернувшись, снова удобно присел на краешек тонконогого столика.
«Глава 1. Рассвет», — начал Диккенс. «Башня старинного английского собора. Откуда тут взялась башня английского собора? Так хорошо знакомая квадратная башня. Вон она высится, серая и массивная, над крышей собора. Еще какой-то ржавый железный шпиль прямо перед башней. Но его же на самом деле нет. Нету такого шпиля перед собором, с какой стороны к нему не подойди. Что это за шпиль? И кто его здесь поставил? А может быть, то просто кол? И его тут вбили по приказанию султана, чтобы посадить на кол одного за другим целую шайку турецких разбойников. Ну да, так оно и есть, потому что вот уже гремят цимбалы и длинное шествие. Сам султан со свитой выходит из дворца. 10 000 ятаганов сверкают на солнце, 3×10 алмей усыпают дорогу цветами. А дальше — белые слоны в блистающих яркими красками попонах.
И так он читал почти 1,5 часа. Джеймс Филдс внимал завороженно. Чем дольше я слушал, тем сильнее у меня немели кончики пальцев и стягивало кожу на затылке, будто от холода. Первая глава содержала импрессионистическое и сенсуалистское описание того, как некий курильщик опиума медленно выплывает из грез в опиумном притоне, явно списанном с притона опиумный сел. И сама сел здесь присутствует, точно охарактеризованная как худая изможденная женщина с хриплым шепотом, вместе с коматозным китайцем и ласкаром. Центральный персонаж главы — белый мужчина, пробуждающийся от опиумного сна. Продолжает повторять «нет, нельзя понять», прислушиваясь к бессвязному лепету китайца. Он даже хватает его за горло и поворачивает лицом к себе. И неразборчивому бормотанию ласкара, все еще находящегося в забытии. Потом он покидает притон и возвращается в некий соборный городок, в котором легко узнается Рочестер, под дурацким вымышленным названием Клойстерхэм. И там, во второй главе, мы встречаем ряд обычных диккенсовских персонажей, включая младшего каноника преподобного Септимуса Криспаркла, принадлежащего к числу именно таких любезных, туповатых, но исполненных благих намерений мускулистых христиан, каких я изображал в пародийном виде в своем собственном, еще недописанном романе. Во второй главе также становится ясно, что гнусный опиоман, промелькнувший перед нами в первой главе, это некий Джон Джаспер, регент соборного хора. Джаспер, как мы сразу понимаем, обладает благозвучным голосом, временами даже более благозвучным, чем обычно, и темной, изощренной душой. Во второй же главе мы знакомимся с племянником Джаспера, недалеким, неискушенным, беспечным, но явно ленивым и довольным собой господином Эдвином Друдом. Признаюсь, я вздрогнул, когда Диккенс произнес это имя. Третья глава открывается довольно поэтичным, но мрачным описанием Клойстерхэма и рассказом о прошлом городка. А потом перед нами предстает очередная прелестная девица из почти несметного сонма диккенсовских безупречных, румяных, непорочных, юных, романтических героинь, на сей раз наделенная тошнотворно пошлым прозвищем «Розовый бутончик». Присутствие сей барышни на нескольких страницах кряду не вызвало у меня желания немедленно придушить ее, каковое желание вызывали многие из юных, целомудренных, по-диккенсовски примерных героинь вроде крошки Дорит. И к моменту, когда Эдвин Друд и Розовый Бутончик прогуливаются по улицам вдвоем, а мы уже знаем, что они были помолвлены в детстве по воле своих родителей, ныне покойных, но что молодой Эдвин относится к Розе и к самой помолвке со снисходительным самодовольным спокойствием, а Роза просто хочет поскорее вырваться из приюта. Я почувствовал в отношениях названных персонажей подобие отчужденности, возникшей между Эллен Тернан и Диккенсом, о которой они двое говорили памятным вечером у железнодорожной станции в Пекхэме, когда я подслушивал. Из первых глав мы с Филдзом узнали, что Диккенс сделал своего друга, незрелого юнца Эдвина Друда, молодым инженером, уезжающим в Египет, чтобы перестроить там всю жизнь. И по смерти упокоится в одной из пирамид, как говорят иные глупые женщины в сиротском приюте. Почему? Ну почему все диккенсовские юные девы непременно должны быть сиротами?
«Ну там арабы, турки, филахи, она их ненавидит, да?»
— спрашивает Роза, имея в виду воображаемую идеальную жену Эдди Друда.
«Нет, даже не думает».
«Ну а пирамиды? Уж их-то она наверняка ненавидит, сознайся, Эдди».
«Не понимаю, почему она должна быть такой маленькой, да нет, большой дурочкой, и ненавидеть пирамиды?»
«Ох, ты бы послушал, как мисс Твинклтон про них долдонит».
Роза кивает головкой, по-прежнему смакуя осыпанные сахарной пудрой липкие комочки.
«Тогда бы ты не спрашивал. А что в них интересного? Просто старые кладбища. Всякие там исиды и апсиды, омоны и фараоны. Кому они нужны? А то еще там был Бельцони, или как его звали. Его за ноги вытащили из пирамиды, где он чуть не задохся от пыли и летучих мышей. У нас девицы говорят, так ему и надо. И пусть бы ему было еще хуже. И жаль, что он совсем там не удушился».
Я видел, что Диккенс намерен и дальше проводить тщательно продуманное сопоставление между пылью склепов и могил в Клойстергеме, то есть Рочестере, с его самым что ни на есть реальным собором, и исследователями египетских гробниц типа Бельцони, чуть не задохшегося от пыли и летучих мышей. Третья глава, дальше Диккенс не стал читать в тот день, заканчивалась тем, что Роза кокетливо, но по-прежнему без особого интереса, во всяком случае по отношению к Эдвину, спрашивала этого Друда.
«Ну, Эдди, ну скажи, что ты там видишь?»
«А что я могу видеть, Роза?»
«А я думала, вы, египтяне, умеете гадать по руке. Только посмотрите на ладонь и сразу видите все, что будет с человеком. Ты не видишь там нашего счастливого будущего?»
«Счастливое будущее? Быть может. Но достоверно одно, что настоящее никому из них не кажется счастливым в тот момент, когда растворяются и снова затворяются тяжелые двери, и она исчезает в доме, а он медленно уходит прочь». Именно так написал бы и я о том, что произошло на моих глазах между Эллен Тернан и Диккенсом у станции Пэкхэм. Когда Диккенс, читавший негромко, профессионально, сдержанно, в противоположность излишнему актерствованию, каким он грешил в ходе своих последних турне, особенно при представлении убийства, отложил в сторону последнюю страницу, Джеймс Филдс бешено захлопал в ладоши. Я молчал, неподвижно уставившись перед собой.
«Превосходно, Чарльз, поистине превосходно. Восхитительное начало. Чудесное, интригующее, увлекательное начало. Еще никогда прежде ваше писательское мастерство не проявлялось столь ярко».
«Благодарю вас, дорогой Джеймс», — мягко промолвил Диккенс.
«Но название вы нам не сказали. Как вы собираетесь назвать ваш новый замечательный роман?»
«Он будет называться «Тайна Эдвина Друда», — ответил Диккенс, пристально взглянув на меня поверх очков. Филдс одобрительно зааплодировал и не заметил, как я беззвучно ахнул. Но Чарльз Диккенс, я уверен, заметил.
Филдс ушел наверх, чтобы переодеться к ужину, а я проследовал за Диккенсом в его кабинет и сказал: «Нам нужно поговорить».
«Действительно?» — откликнулся неподражаемый, кладя страниц 50 рукописи в кожаную папку и запирая ее в ящике стола. «Хорошо, давайте уйдем подальше от навостренных ушей домочадцев, друзей, детей, слуг и собак».
Октябрь выдался теплый, и стоял теплый ранний вечер, когда мы с Диккенсом шагали к шале. Обычно в эту пору шале уже наглухо запирали в преддверии сырой зимы, но не в этом году. Желтые и красные листья неслись через лужайку и застревали в живых изгородях и отцветших кустах красной герани, насаженных вдоль аллеи. Диккенс повел меня не через тоннель, но прямо через дорогу.
В этот воскресный вечер движения на ней не было, но я увидел горячих породистых лошадей, стоящих в ряд на привязи у гостиницы «Фальстаф Инн». Группа охотников заехала туда перекусить после лисьей охоты. В комнате на втором этаже шале Диккенс знаком пригласил меня сесть в гостевое виндзорское кресло, а сам развалился в своем рабочем. По аккуратно расставленным на столе шкатулкам с голубой и кремовой бумагой, чернильницам с перьями и статуэткам дерущихся лягушек я понял, что Диккенс недавно здесь работал.
«Ну-с, друг мой, о чем вы хотите поговорить со мной?»
«Вы сами прекрасно знаете, дорогой Диккенс». Он улыбнулся, вынул из футляра очки и нацепил на нос, словно собираясь снова читать.
«Давайте предположим, что не знаю, и начнем плясать отсюда. Вам не понравилась затравка моего нового романа? Я прочитал не все, что успел написать, знаете ли. Возможно, еще глава другая, и повествование увлекло бы вас».
«Это опасно, Чарльз».
«Да?» — его удивление не казалось наигранным. «А что опасно-то? Писать криминально-авантюрный роман? Я говорил вам несколько месяцев назад, что мне показались интересными отдельные моменты вашего «Лунного камня». Наркотическая зависимость, месмеризм, индусские злодеи, тайна похищения. И что я, возможно, попробую силы в подобном жанре. Ну, вот я и пробую. Во всяком случае, начал».
«Вы используете имя Друда», — проговорил я так тихо, что получилось почти шепотом. Из гостиницы до нас доносились мужские голоса, распевающие застольную песню.
«Дорогой Уилки», — вздохнул Диккенс, — «а вы не считаете, что нам, вам, пора избавиться от страха перед всякой друдовщиной?»
Ну что я мог сказать на это? На несколько мгновений я лишился дара речи. Я никогда не рассказывал Диккенсу о смерти Хэтчери, о серых блестящих гирляндах в склепе, или о ночи, проведенной мной в храме Друда, или о вторжении инспектора Филда в подземный город и об ужасных последствиях, которые оно имело для Филда и его людей. Или о Реджинальде Баррисе, грязном, заросшем, ходящем в лохмотьях, питающемся объедками, скрывающемся в трущобах, вздрагивающем при каждом шорохе. Или о тайных святилищах в городе над городом, показанных мне Баррисом всего 4 месяца назад.
«Если у меня будет время вечером», — промолвил Диккенс, словно размышляя вслух, — «я излечу вас от этого наваждения, освобожу от него».
Я встал и принялся раздраженно расхаживать взад-вперед по маленькой комнате. «Вы распрощаетесь с жизнью, коли опубликуете этот роман, Чарльз. Однажды вы сказали мне, что друг просил вас написать его биографию. Но ведь это пародия».
«Ничего подобного», — рассмеялся Диккенс. «Это будет очень серьезный роман, исследующий пласты, уровни и противоречия преступного ума, в данном случае ума убийцы, а также опиомана и одновременно гипнотизера и жертвы гипноза».
«Как можно быть одновременно гипнотизером и жертвой гипноза, Чарльз?»
«Прочитайте книгу, когда она будет закончена, Уилки, и узнаете. Вам многое станет ясно, не только в том, что касается заявленной в названии тайны, но и в том, что касается вашего собственного затруднительного положения».
Последние слова я проигнорировал, поскольку они казались лишенными смысла. «Чарльз», — горячо сказал я, опираясь обеими руками о стол и пристально глядя на Диккенса. «Неужто вы и вправду полагаете, что при курении опиума возникают видения сверкающих на солнце ятаганов, многих десятков алмей и, как там у вас, несметного множества белых слонов, вышагивающих в разноцветных попонах?»
«Белые слоны в блистающих яркими красками попонах и несметные толпы слуг и провожатых», — поправил Диккенс.
«Пусть так». Я отступил на шаг назад и снял очки, чтобы протереть их носовым платком. «Но неужели вы действительно думаете, что любое количество слонов в разноцветных или блистающих яркими красками попонах и сверкающие ятаганы могут привидеться в настоящем опиумном сне?»
«Я принимал опиум, знаете ли», — спокойно сказал Диккенс. Казалось, он забавлялся.
Я выразительно закатил глаза, услышав такое признание. «Ну да, Фрэнк Бёрд говорил мне, чуть-чуть лауданума, да и то всего несколько раз, когда вас мучила бессонница во время ваших последних турне».
«И все же, друг мой, лауданум — это лауданум, опиум — это опиум».
«Поскольку минимумов вы принимали?» Я по-прежнему расхаживал взад-вперед от одного открытого окна до другого. Вероятно, моя нервозность объяснялась увеличенной дозой лауданума, принятой утром мною самим.
«Минимов?» — переспросил Диккенс.
«Капель опиата на стакан вина», — сказал я. «Сколько капель?»
«Ох, понятия не имею. Те несколько вечеров, когда я прибегал к такому медицинскому методу, препарат для меня разводил Долби. Думаю, две».
«Две капли? Два минима?» — повторил я.
«Да».
Я молчал добрую минуту. В тот самый день я, приехавший в Гетсхилл ненадолго и привезший с собой лишь фляжку и маленькую бутылку лауданума, принял самое малое 200 минимов, а, возможно, и вдвое больше. Потом я сказал: «Ни меня, ни любого другого человека, исследовавшего свойства наркотика столь же тщательно, как я, дорогой Чарльз, вы не заставите поверить, что вам пригрезились слоны, ятаганы и золотые купола». Диккенс рассмеялся.
«Дорогой Уилки, вы же говорили, что на собственном опыте проверяли, кажется, именно так вы выразились, способен ли Франклин Блэк, персонаж «Лунного камня», среди ночи войти в спальню своей невесты?»
«В гостиную, смежную со спальней», — поправил я. «Мой редактор настоял на этом из соображений приличия».
«Ах да», — улыбнулся Диккенс. «Он и был тем самым редактором, разумеется». «Среди ночи войти в гостиную, смежную со спальней своей невесты, находясь под воздействием лауданума, принятого им без собственного ведома».
«Вы уже выражали сомнения в правдоподобности этого эпизода», — кисло сказал я. «Хотя я говорил вам, что проводил эксперименты на себе, выясняя, возможно ли подобное поведение под воздействием наркотика».
«Вот и я об этом, друг мой. Вы преувеличили свои впечатления для пользы сюжета. Точно так же и мои хоботные в попонах и сверкающие ятаганы призваны служить общему повествованию».
«Речь не об этом, Чарльз».
«Тогда о чем же?»
Диккенс казался искренне заинтересованным. А еще он казался крайне изможденным. В те дни, когда неподражаемый не устраивал чтения и не предавался разным забавам, он выглядел стариком, в которого внезапно превратился. «О том, что Друд убьет вас, коли вы издадите эту книгу», — сказал я. «Вы сами говорили мне, что он хочет получить свою биографию, которую сможет распространять частным образом, а никак не сенсационный роман, где фигурируют опиум, месмеризм, разные египетские дела и слабохарактерный персонаж по имени Друд».
«Слабохарактерный, но важный для сюжета», — перебил Диккенс.
Я безнадежно потряс головой. «Вы не желаете внимать моему предостережению. Возможно, если бы вы видели лицо бедного инспектора Филда на утро после его убийства...»
«Убийство?» — переспросил Диккенс, резко выпрямляясь в кресле. Он сдернул очки и часто поморгал. «Кто сказал, что Чарльз Фредерик Филд был убит? Как вам прекрасно известно, в «Таймс» сообщалось, что он скончался во сне. И что за разговоры насчет «видел, не видел Филдово лицо»? Уж вы это всяко не могли видеть, Уилки. Я помню, вы тогда тяжело болели, не вставали с постели много недель кряду и даже не знали о смерти бедного инспектора, покуда я не сказал вам спустя несколько месяцев».
Я заколебался, соображая, стоит ли передать Диккенсу рассказ Реджинальда Барриса об истинной причине смерти инспектора Филда. Но тогда мне придется объяснить, кто такой Баррис, где и когда я встретился с ним, а также поведать о святилищах в городе над городом. Пока я раздумывал, Диккенс вздохнул и промолвил.
«Ваша вера в Друда забавна на свой жутковатый манер, Уилки, но мне кажется, с этой историей пора кончать. Наверное, ее и затевать-то не следовало».
«Вера в Друда?» — воскликнул я. «Позвольте напомнить вам, дорогой Диккенс, что именно вы своим рассказом о встрече с ним на месте Стейплхёрстской катастрофы и последующими рассказами о встречах с этим монстром в подземном городе втянули меня во всю эту историю. Теперь уже слишком поздно призывать меня отказаться от веры в Друда, словно он призрак Марли или дух будущих святок».
Я думал, последний бортовой залп рассмешит Диккенса. Но он лишь тяжело вздохнул, с видом еще более подавленным и усталым против прежнего, и медленно произнес, словно разговаривая сам с собой. «Может, и поздно, дорогой Уилки, а может, и нет. Но если говорить о часе дня, сейчас определенно уже поздно. Я должен вернуться и насладиться одной из, возможно, последних в моей жизни трапез в обществе милых моему сердцу Джеймса и Энни».
Голос его стал так тих и печален к концу фразы, что мне пришлось напрячь слух, чтобы разобрать слова сквозь шум, поднятый отъезжающими от Фальстафа Инна охотниками.
«Мы поговорим об этом в другой раз», — сказал Диккенс, вставая с кресла.
Я заметил, что в первый момент левая нога подломилась под ним. Он оперся правой рукой о стол, удерживая равновесие, и несколько мгновений стоял так, пошатываясь, с бессильно болтающимися левыми рукой и ногой, точно малое дитя, делающее первые шаги. Потом он опять улыбнулся, теперь скорбно, и похромал к двери и вниз по лестнице, направляясь обратно в особняк.
«Мы поговорим об этом в другой раз», — повторил Диккенс.
И мы поговорили, дорогой читатель. Но, как вы увидите, слишком поздно, чтобы предотвратить грядущие трагедии.